Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в сегодняшней нашей радиопрограмме. В этой передаче вы сегодня услышите проповедь брата Владимира Чухонцева «Недостатки». Как будто бы с ним состязаться хотела. За нею следил я тогда из вагона и думал, отстанет она или обгонит. Но птица от поезда не отставала и рядом с вагоном лететь продолжала. И вдруг я увидел ей путь, преграждая, навстречу летела огромная стая. При встрече по-своему птицы кричали. Быть может, с собою они приглашали ту птицу, что вдаль одиноко летела и цель совершенно другую имела. Казалось, что все они ей говорили. Мы все уж узнали, и всюду мы были. Послушай ты нас, не стремись так далеко, а к нам примыкай и не будь одинокой. Но, видимо, птица их слушать не стала, пробившись сквозь стаю, свой путь продолжала. При этом я вспомнил слова из Писания, которые сказаны нам в назидание. Есть много живущих без веры, без Бога, везде таковым без препятствий дорога. Их крики все чаще мы слышим повсюду. Нет места ни Богу, ни Божьему чуду. Они христиан одиноких встречают, вперед продвигаться им часто мешают. Они убеждают их в мир возвратиться, чтоб всем сообща во грехах веселиться. Господь говорит: не внимай их совету, хоть их большинство, ты за ними не следуй. И если ты хочешь дойти до Сигора, нельзя на Содоме задерживать взоры. Нельзя оставлять себе место в Содоме, коль хочешь наследником быть в Божьем доме. Не должен преград ты в дороге бояться и в мир малодушно с пути возвращаться. Стремись же, как птица, все выше и выше, будь дальше от мира, а к небу будь ближе. Господь за тобою всегда наблюдает, и ангел Господень в пути охраняет.
Ты не грусти, что жизнь так быстро мчится, годы летят.
Светлая молодость так быстро проходит, и что Прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха, известную притчу. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Довольно известная притча, которую, наверное, больше всего толкуют проповедники. Я не хотел бы добавлять какое-то новое толкование, потому что сама притча несет законченный смысл и подтверждает ту или иную истину, рассказанную Христом. В данном случае эта притча говорит о том: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». К этому случаю и приведена вся притча. Но хотелось в этой притче все-таки кое-что отметить, назидательное для нас, и на что обратить внимание. Здесь такая особенность. 5 дев было мудрых и 5 дев неразумных. Все они вышли навстречу жениху. Когда человек выходит навстречу жениху, навстречу Иисусу Христу, это хорошо. Правда, можно выйти с разным желанием. Когда однажды был изгнан бес из бесноватого человека в стране Гадаринской, там тоже написано: все жители города вышли навстречу Христу, но вышли, чтобы сказать: «Отойди от пределов наших». Хорошо, что вышли, но просьба их была никуда не годная: «Отойди». И многие люди по сей день так выходят, чтобы Христу сказать: «Отойди от пределов семьи, от пределов церкви, от пределов моего сердца». Но я не об этом хочу сказать. 10 дев вышли навстречу жениху. Это хорошо. Дальше мы читаем. Все 10 уснули. И мудрые, и неразумные, и те, и другие уснули. Духовный сон. Сегодня он надвигается на весь религиозный мир. Духовный сон. И надвинулся. И здесь вот производится такой диалог, когда был голос: «Жених идет». Был некоторый диалог. Неразумные подходят и говорят: «Дайте нам». Это свойство неразумных — просить. Они вовремя не позаботились и в наше время. Эти неразумные позже превратятся в прочих, которые останутся вне дверей. И таких прочих будет немало, это не готовых. Вся их неразумность была в том, что они вовремя не позаботились. И они в ответственный момент будут ходить и просить: «Дайте». Но время то кончится, когда можно было раздавать. Сейчас в изобилии раздается и Слово Божье, и служение, достаточно духовной литературы, но далеко не все Слово Божье исполняют. Придет момент, когда будут просить: «Дайте». Придет время, когда пророк Амос говорит, будут ходить от моря до моря, вот, будут преодолевать дальние расстояния красивые девы и юноши с тем же предложением: «Дайте». Слово, им нужно было слово, будут искать слово, но уже не найдут. Время это кончено будет. И здесь мы читаем, как ответили мудрые. Мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». И пошли они. Пока ходили, приобретали, двери закрылись. И Господь им сказал свой приговор. Вот это выражение, на которое мне хотелось сегодня остановиться: «Чтобы не случилось недостатка». Мы много уже слушаем исповеданий, признаний о грехах, Разные грехи мы слышим, которые исповедуются. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Многие с сокрушением исповедуются, с плачем. Слава Господу! Господь радуется, мы радуемся, и душа освобождается, тоже радуется. Но наряду всех этих грехов мы часто и слышим, а вот у меня такие недостатки. К недостаткам, братья и сестры, у всех отношения разные. Недостатки кто-то умаляет, это же не грех, это всего лишь недостаток. И часто мы слышим, вот у меня такие недостатки. И трудно бывает сказать на недостаток грех, это недостаток. То есть как бы умаляем его значение. И действительно, бывают такие у нас проявления, которыми вроде бы и другим словом назвать никак нельзя. Как служитель, прямо могу сказать, наверное, не найдем мы церкви, где за недостатки бы отлучали. За грехи отлучают, а за это же недостаток. Это у меня такой характер, так меня воспитали, но ошибся я, подвел меня кто-то, недостатки. Когда в «Песне песней» мы читаем такое слово, 2 глава, 15 стих, там пишется «За виноградник», и есть такие слова. «Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградник, а виноградник наш цвете. Ловите нам лисиц и лисенят». Бывает, к очищению так подошли. Лисиц готовы все выловить, и выловили, а на лисенят внимания не обращают. Это всего лишь недостатки. Но Слово Божие говорит, и они портят виноградник. Еще как портят эти лисенята? Еще портят незаметно причем. Если лисицы, может быть, по-крупному, а лисенята незаметны. Но опасность еще в чем? Что эти лисенята через время вырастут и будут тоже лисицами. Эти недостатки со временем преобразуются в грехи, причем серьезные. И после этого жди какого-то падения и поражения. Слово Божие призывает, ловите и лисиц, ловите и лисенят. Хочется сказать, что будем, друзья, исповедоваться, очищаться и от грехов, и от недостатков, как бы мы их ни назвали. И Писание здесь говорит, мудрость мудрых в чем заключалась? Что они переживали о том, чтобы у них не было недостатка. В этом была их мудрость. Они всем позаботились. У них тоже были немощи, и они уснули. Но когда услышали, голос жених идет, масло-то у них было полное. И в этом была их мудрость. Они позаботились, чтобы не было у них недостатков. Поэтому и нам нельзя никак закрывать глаза на недостатки. А недостатков бывает очень много. И если их всех собрать в одну так кучку, то и получится, что серьезный грех из этих недостатков. Поэтому хотелось обратить внимание на то, как мы относимся к недостаткам. Неважно, как мы их именуем, но насколько мы с ними миримся, и есть ли у нас. Мы расположены исповедовать и признаться в серьезных грехах, а недостатки куда деть? Ловите нам лисиц и лисенят. Так говорит Слово Божие. Они портят. Надо нам всегда помнить, что недостатки тоже нам портят духовную жизнь. И портят серьезно, друзья. И эта порча у всех разная. В любых областях этой порчи много. Поэтому не спешите смягчительно как-то признаться. Да у меня это всего лишь недостаток. В надежде, что больше никто нас не упрекнет. И каяться в этом не надо, исповедоваться не надо. Некоторые считают, и оставлять не надо. Одна сестра очень сильно обижалась, обидчивая была, хотя молодая. И вот принимали ее в члены церкви. Она была когда-то членом этой церкви, потом по некоторым обстоятельствам выехала, через время опять возвращается. Обидчивая была сильно, по всяким вопросам, ни с того ни с сего прекращала разговаривать, кто-то что-то сказал. Ну и когда ей ряд вопросов задали, ее уже знали, ей задают вопрос. В простоте так, сестра, ты ж смотри, больше не обижайся. И она служителю поворачивается и говорит, а вы не обижайте. Сестра, брат опешил служитель, он старше ее в 2,5 раза. Сестра, так ты ж не обижайся. Она опять ему, а вы не обижайте. Другими словами, вы считаетесь с моей обидой, с моим недостатком. Друзья, вот такой вызов мы часто Богу делаем, церкви. Считайтесь нашими недостатками. А Бог не хочет считаться. И говорит, что они тоже будут портить нам духовную жизнь. Душе нашей могут повредить. Я почему остановился на обиды? Многие обиду считают за недостаток. Так и говорят, у меня вот недостаток, я вот часто обижаюсь на того, на того, на того. И эта обида, она так бесконтрольно может размножаться и в церкви, и в семье, между мужем, женой, и с детьми. Могут днями и неделями не разговаривать, а там сидит вот этот, в кавычках, недостаток обида. Еще такой пример знаю. Подходит к служителю одна сестра пожилого возраста. Подходит и говорит: брат, я устала уже. А чего вы, сестра, устали? Целый год ношу обиду на вас. Да что ж вы целый год носите? Да давно бы подошли, мы выяснили. А в чем у вас обида? А вот вы год назад проповедь говорили, и когда говорили в проповеди вот такой пример, запомнил этот пример и повторяет, и во время того, как говорили пример, посмотрели на меня, а там сидело человек 300 с лишним в зале. Это вы, говорит, что-то про меня знали, что-то имели в виду про меня. Это кто-то что-то вам про меня сказал. И обиделась. Брат говорит, служитель, сестра, я не помню ни проповеди своей. Я не помню, на кого я смотрел. Я, говорит, в зал смотрел и говорил. И что ж вы год целый мучаетесь, носите эту обиду? Поговорили, помолились, она радостная пошла. А целый год томилась, вот вам недостаток. Такие недостатки случаются. Признаем их, не признаем. Они нас вот так вот сопровождают, бывает, в жизни. И много неприятного приносят. Вот скажите, опаздывать на собрание недостаток это или грех? Куда это отнести, брат, сестра? Опаздываю на собрание. Да, непривычно, скажу, видеть. Как-то в наших церквах за минут, за 20, за 15 уже в зале поют, пока потихоньку люди собираются. Здесь петь некому, потому что машина начинает подъезжать без 7, без 5. А многие опаздывают, друзья. Оно входит, оно вот, знаете, как врастается. Этот недостаток, он приобретает форму привычки, а потом и обычая. И этот недостаток переходит на наших детей. Молодое поколение, которое видит, как взрослые пунктуально приезжают, они еще пунктуальнее будут. И этот недостаток будет разрастаться, друзья. Конечно, кто-то может тоже защищать, как и любой другой недостаток здесь. Друзья, будет момент, когда опоздание будет очень серьезным, и когда уже ничего не сделаешь. Такие бывают опоздания. Опоздал и все. Я не хотел бы какие-то еще другие недостатки перечислять. Братья и сестры, их много. И каждый, проверяя себя, может тоже охарактеризовать, вот это для меня грех, а это недостаток. Вопрос в том, мирюсь я с этими недостатками или я с ними не мирюсь. Признаю я, что они неугодны Богу, или я это не признаю, считаю, что ничего тут страшного. И мне хотелось именно акцент сделать на это. В книге Откровения, во второй главе, мы читаем такое слово. Откровение, вторая глава, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилева, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». В Пергамской церкви обращение. Перечисляются дела, знаю твои дела, положительные дела. Но потом Господь говорит, но имею и немного против тебя. Вот это немного, друзья, мы иногда расценим за недостаток. А Господь этот недостаток говорит, а я ненавижу недостаток. И бывает так, в какой-то стадии Господь говорит, я немного имею против тебя. И если мы на это немного не обратим внимания, и из своей жизни это немного не уберем, и не остановимся, и не исповедуем, это немного вырастет во много. И потом трудно будет это исправить. Немного имею против тебя. Пока Господь немного имеет. Немного, то есть вот тот недостаток, который и грехом-то не назовешь. Обрати внимание, что у нас вот этого немного. Я уверен, что каждому Господь может сказать, брат или сестра, я немного против тебя имею. В общем, все хорошо, ты к Богу стремишься, стараешься все, но немного вот надо исправить. Немного имею против тебя на сегодняшний момент. И это немного, Господь говорит, я ненавижу его. В данном случае речь идет об учении, но в смысле, что это немного не дает нам права с ним мириться или привыкать. Мы читаем еще Колоссянам 3 глава, такое слово, Колоссянам 3 глава, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши», и там перечисляется «блуд, нечистоту, злую похоть, любостяжание» и так далее. Перечисление. А дальше 8 стих написано, а теперь вы отложите все. И перечисляются грехи другого характера. Гнев, ярость, злоречие, злоба и так далее. Обрати внимание, первое написано умертвите, а второе написано отложите. почему и второе не написано «умертвить»? Есть такие явления, которые мы и грехом не назовем, а некоторые даже недостатком не называют. И, по-видимому, это такое, что умертвить его нельзя. Оно может каждый день у нас проявляться. И Слово Божие говорит, а теперь вы отложите. Вот это однозначно надо умертвить. Это в народе Божьем вообще не должно миноваться. Это умертвите. А вот это отложите. И хочется больше сказать, что откладывать надо каждый день. Гнев наш, крик, раздражение, злобу. Вот это все надо откладывать каждый день. Мы знаем, в каких моментах, в каких случаях мы допускаем крик раздражения. И надо наперед видеть, когда это приближается. И откладывать, друзья, откладывать в сердце. Откладывать решительно этот недостаток. Не мириться, что муж виноват, вот он меня ввел в раздражение. Или дети там что-то опрокинули. Вот. Или очередное обличение меня возмущает опять. До каких это пор будет? Друзья, отложите. Каждый раз надо этот гнев, злобу откладывать. Кто-то скажет, я злобу отложил, достаточно. А вот у Иакова такое место есть. У Иакова в первой главе записано такое место. 21 стих, я прочту. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Отложите всякое нечестие и остаток злобы. Оказывается, остатки могут быть, братья и сестры. В общем-то, вроде мы отложили, и можно этим успокоиться. И можно сказать, Бог большего не требует. Но мало ли что остаток там остался. Друзья, и остаток бывает. Писание говорит, отложите всякую нечистоту и остаток злобы. Бог с остатками не мирится. Бог с остатками нашими не хочет считаться. И Он говорит, и это отложите. Нечистота, она всякая может быть. Друзья, и именно всякую надо откладывать. Ни с какой не мириться. Не допускать, что вот здесь нечистота такая, что ее еще можно потерпеть. Нет, отложите. И остаток злобы. И вот эти остаточки, они могут на годы у нас оставаться. И мы их бережно храним и считаемся. И мы потом в конце итог подведем, почему все-таки на это важно обратить внимание. И почему с этим никак нельзя мириться. Еще прочитаем Евангелие от Марка, 4 глава. Здесь притча о сеятеле объясняется. Я только одно объяснение прочитаю. 18 стиха. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Посеянное в тернии означает слышащих слово. Все мы слышим слово. Когда слово проповедуется, его все слушают, друзья, кто находится в собрании. Они слышат слово, но в которых заботы века сего, это нам понятно. Заботы века сего. Обольщение богатством, это тоже нам понятно. И мы предостерегаем, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И в Библии очень много времени уделяется вопросу сребролюбия. Но вот здесь еще вставлено и другие пожелания. Любой человек имеет право иметь различные другие пожелания. И есть такие пожелания, язык не повернется сказать, что это грех. И некоторые с этими пожеланиями подходят и говорят, вот скажи, это грех или нет? Могу я это делать? И в нашем очищении есть такие вопросы, где требуют, ответьте, грех это или нет? То есть защищают свои вот эти пожелания, но, друзья, и здесь не написано, что они грех. Но написано такое, что эти другие пожелания заглушают слово. Есть такие недостатки, их не назовешь грехом, да. И в Библии вроде бы не найдем такого. Но особенность их, если смотреть наперед, они заглушают слово. Мы прочитали, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Бог здесь тоже не дает права нам мириться. Если нас посещают такие желания, которые заглушают слово, друзья, мы будем без плода. Это будет вылиться потом в серьезный недостаток и в духовное поражение. А сколько таких желаний? А я хочу вот этого, а мне нравится вот так. И это без конца эти желания новые и новые. А угодно ли они Богу? Почему вы мне запрещаете? Так прям некоторые заявляют, даже дерзко. Это же не грех. И те так делают, друзья. Оно не грех сейчас. Но когда будет Слово Божие заглушено, а без Слова Божия вера-то оскудеет, потому что вера от слышания, потом оно будет грехом. Поэтому, когда подобная забота проявляется, нужно принимать. И далеко не все желания угодны Господу. Это тоже надо помнить. Это серьезные недостатки и тоже серьезные бывают упущения. Мы читаем к Римлянам в 6 главе такое слово, 11 стихом. «Почитайте себя умершим для греха». Слово Божие говорит, почитайте себя. И для недостатков тоже надо умирать. С недостатками тоже надо расставаться. Почитайте себя умершими. Это очень важная сторона духовной жизни христианина, когда он умирает для греха. И в нашем братстве, слава Богу, все-таки идет такое воспитание и такое учение, что надо умереть тогда, когда мы еще не покрестили человека. Очень часто в религиозных общинах крестят, а потом только ждут, когда он умрет для греха. А его уже покрестили. Это неправильно, братья и сестры. Он и дальше будет жить во грехах, скверниться сам и осквернять других. Не хочу сказать это за всех, но во многих вероучениях доктрина о возрождении вообще отсутствует. Очень важно, чтобы человек умер для греха. И символ этой смерти тогда, нетрудно его в воду погрузить, который символизирует эту смерть. А бывает, воду-то погрузили, а фактически он не умер для греха. Он с грехами посчитался, он эти грехи дальше понесет. Что будет из этого, друзья? Церковь, она будет омерщвляться, то есть она наполняется невозрожденными душами. И если мы даже воздвигнем лозунг, да будет все едино, он не поможет. Один служитель так сказал, когда идет присоединение одного к другому без святости, то это идет присоединение греха к греху. И это только будет умножение греха. Приложение должно быть только на основе святости. Тогда это будет правильно, да будет все едино. А так сказать, да будет все едино и присоединять, это будет только грех ко греху присоединяться, что в религиозном мире сегодня в большей степени и происходит. Поэтому почитайте себя умершими, друзья. Очень уместно напомнить, кем я себя почитаю. Кто-то не хочет упорно почитать и умирать для греха. Или, по крайней мере, для каких-то погрешений или недостатков. Вот для этого я умер, для этого умер, а для этого нет. В Древнем Риме, когда проходили бои гладиаторов, и когда уже битва кончалась, там были победители, были побежденные. А были очень много раненых. И вот победители, они уходили победителями с поля. Раненые тоже смотрели, какая степень ранения. Но были и те побежденные, которые лежали на песке, но среди них были тоже раненые. Но они не подавали никаких признаков жизни. И вот те люди, они же пленные были, гладиаторы, и те люди, чтобы убедиться действительно, что они мертвые, и их унести в соответствующее место с поля арены, они брали железный прут, нагревали его до красна, подходили к этим лежащим трупам и прижигали. Если человек хоть чуть-чуть вздрагивал, они знали, значит, еще в нем жизнь, и его добивали. Если не вздрагивал, значит, мертвый. Друзья, очищение – это как раз та стадия, когда сегодня Господь, как у Исаии, берет клещами эти горячие угли и прижигает нас, и смотрит, умерли мы для греха или нет, возмущаемся мы или нет, принимаем мы в смирении, или у нас еще внутри какой-то протест против тех или иных грехов. Друзья, вот так Господь нас очищает и подводит к этому. Почему хотелось сегодня заострить внимание на недостатках? Мы здесь уже довольно подробную раскладку давали о грехах, о различных грехах и группах грехов, и в виде вопросов-ответов, и в проповедях, и уже вроде кажется, как еще не понять, уже все понятно. И как бы недостатки как-то, может быть, в стороне или особой категории идет. Мне хотелось еще и о недостатках сегодня сказать. И по прочитанной притче о 10 девах, почему важно обратить внимание на недостатки, друзья? Дело в том, что вот эти недостатки, они нас в ответственный момент очень серьезно подведут. Получится, как с этими девами. Вы не думайте, что Бог все равно в конечном счете закроет глаза на эти недостатки, или мы закроем. Нет, друзья. Они все равно обнаружатся. Но они обнаружатся в тот неподходящий момент, когда исправить их уже будет невозможно. Как в случае с этими девами. И вот разумность разумных дев, что они подошли к жениху в тот момент, к ответственному моменту, они подошли, что у них не было недостатков. Хотя какие-то несовершенства были. Эти несовершенства милостью и благодатью Божией в нашей жизни покрываются и покроются. Но наша внутренность сопротивляется греху. Наша внутренность не мирится с нечистотой. И наше внутреннее стремление к святости. Вот над такими Бог милость прострет. Но кто дал место и согласился, и не желает никакими путями умирать для грехов и недостатков, друзья, с ними вот как получится. Когда будет голос «жених идет», эти недостатки быстро обнаружатся. Мы все равно их побежим исправлять. Кто-то пойдет разрезы зашивать, кто-то пойдет у матери прощения просить, кто-то пойдет перед церковью каяться. Отлученные побегут примиряться и так далее. Мы пойдем, побежим устранять недостатки. Но будет поздно. Мы придем, а двери закрыты. Вот чем опасны недостатки. Сейчас за них не отлучишь, да. Сейчас за них каких-то особых требований не предъявишь, друзья. Но когда мы пойдем их устранять, придем, окажется поздно. Желание исправить будет, нам все сразу станет ясно. Но будет поздно. Дверь закрыта. Скажут: «Господи, Господи, отвори нам». Что под словом «нам» кроется? Нам, крещенным, детям Божьим, умеющим молиться, умеющим петь, они заявят авторитет на нам. Господь это нам не признает. Он скажет: это прочие. У Бога есть свои, а есть прочие народы. Есть народ Божий, а есть иноплеменник. Поэтому очень бы хотелось, чтобы в нашем сердце нашлась и такая нужда, чтобы помолиться о недостатках наших, каждый своих. Вот мы слышим, что многие признаются: вот я не молюсь вслух, я не молюсь вслух, я не молюсь вслух. Дни идут наших служений, и откровенно и искренне скажу, и мы ждем, когда же этот недостаток исправится. Друзья, чтобы мы могли молиться, не мирились, чтобы наша внутренность не соглашалась, не покрывала этих недостатков, и не дай Бог, чтобы мы в церкви друг у друга их покрывали. Нет, ведь цель церкви как раз обнаруживать грех и осуждать. И не пускать его в среду. Это назначение церкви, созданной Христом. Если это уже не церковь, да, грех будет, братья и сестры, покрываться. В разных формах. Я не хочу приводить примеры. Многие, я думаю, на наших богослужениях уже это не раз звучало. Хочу еще только напомнить. За Петра. Это записано в Евангелии от Луки, 5 глава. Когда они ловили рыбу, ничего не поймали. Приходит Христос и говорит: закиньте сети. Закиньте. По слову Твоему, Господи, закинем. И когда закинули сети, друзья, столько рыбы было. Сети начинали прорываться, лодки начинали тонуть. Ученики были в ужасе. Для них это была неожиданность. Хотя они, в общем-то, опытные рыбаки. Что говорит Петр? Читаем 8 стих. «Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». Ошибка, которую многие дети Божьи делают. Когда идет очищение, или когда Дух Святой нас обличает в комнате, где мы читаем Слово Божие, когда мы молимся, или когда просто к нам из церкви кто-то подойдет и указывает на нам же грех. Может быть, родители детям хотят вразумить и остановить. Ошибка многих верующих, которые говорят: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Петр думал, если Христос выйдет, он станет лучше или святее. Друзья, многие так думают. Да уж лучше я в мир пойду, я человек грешный. Не лучше, братья и сестры, это. Не лучше, у кого такие мысли, пойти в мир. Лучше быть со Христом. Слава Богу, что Христос не вышел из лодки. А многие говорят: да лучше выйди, Господи, я-то ведь грешный. То есть не принимает Божьи условия освящения. Не хочет каяться, не принимает рамки Божьей святости. «Выйди, Господи, я грешный, таким и останусь. Меня это устраивает, как-нибудь потом что-нибудь». Ну, как-то вот так, друзья, мы склонны обосновывать. «Выйди, Господи», но это не лучше. Неправильно Петр сказал. Только со Христом мы можем чище, только со Христом мы можем и святость приобретать, и праведность, друзья. Поэтому не «выйди», а «приди». А подойти, обрати на меня взор. Вот такие наши должны быть обращения ко Христу. Тогда Его святость нам не в тягость, когда сердце мы открываем для Иисуса Христа. На это хотелось обратить внимание. В нашем регионе, наш регион большой, уральский, там вот в северных районах, там лето практически не бывает. А дети там тоже есть. И вот там детям тоже делают детский лагерь, но делают совершенно необычно. Отправить их южнее – это очень огромные затраты. А там на севере, в общем-то, непогодные условия, ни географические условия там не позволяют провести детский лагерь, как мы обычно это понимаем, где проводим в средней полосе страны или в южной стороне, где палатки можно разбить, где можно спать на открытом воздухе в палатках. Там это невозможно. И им лагерь делают, когда удобно. Зимой там или еще в какое-то время. В зимние каникулы 10 дней делают лагерь в молитвенном доме. Здесь они общаются, назначают какую-то тему, кормят, куда-то их водят, показывают. И вот он, брат один делился. Был такой лагерь под названием «Небо». Раскрывали детям тему о небе. Разные стороны. Как небо прекрасно. Там Бог обитает. Что небо – это наша цель, стремление. Как попасть на небо. И вот так вот детям рассказывали и показывали. Вот. Брат повел их в аэропорт, показал, как самолеты взлетают. Дети там маленькие были. Вот, как это оторваться от неба, все это к духовному приравнивали, приходили в молитвенный дом, темы эти рассказывали, как могли. И вот там была такая тема в один из дней, чтобы попасть на небо, надо очиститься, то есть освободиться от грехов через очищение в крови Иисуса Христа. Ну и вот как это детям объяснить, эту тему чистоте? Один брат взял их, повел на очистные сооружения городские. Перевел эту группу, а там один брат работал тоже. И он им рассказывал, как вода очищается на очистные сооружения. Там есть огромные сооружения, где сначала крупные части убираются, очищаются. Потом вода там в другие поступает, емкости круглые. Там более мелкие частицы седают. И вот так брат рассказывал, чтобы дети представляли, что такое очищение. Вот. И приходили их и рассказывали в духовном плане, как Господь очищает. Братья и сестры, вот так и нас Господь, друзья, очищает. Где-то сильно, где-то по чуть-чуть, но будет нас Господь очищать. Он нас любит. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог не хочет смерти грешников. Это для нас обетование. И мы должны это помнить. Поэтому Господь, чтобы спасти, Он нас будет очищать. Это вполне естественным для церкви ходить в чистоте и непорочности, не иметь пятна или порока или чего-либо подобного. А этого подобного бывает много. Такое подобное, что и в Библии не сказано. И мы иногда говорим, в Библии не сказано, а вы с нас требуете. До этого подобного много. Важно, чтобы услышать для себя голос Божий. Что мне Бог скажет? И я, когда позабочусь, чтобы у меня не было недостатков, вот это будет благо для меня. И когда Господь придет за церковью, друзья, мы будем в чистоте, святости и непорочности. Этого и хочет достичь Господь в народе Божьем. Последнюю мысль в заключении, которую я хотел бы еще сказать, это Галатам, 5 глава, с 22 стиха. Мы читаем там «Плод Духа», вы помните это место, и перечисляется «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». И дальше написано, на таковых нет закона. Плод Духа. Плод этот может быть в чистом сердце. На таковых закона нет. Почему на них нет закона? Потому что они плачут о грехах своих. Потому что они сокрушаются и исповедуются. На таковых нет закона. Вы, наверное, заметили, кто себя хорошо судит. Практически с церкви вопросов к них нет. Человек сам себя судил. На таковых нет закона. А кому закон тогда? А закон к тем, от кого благодать отступила, которые живут в тех или иных грехах. На них распространяется закон. То обличение, то увещевание, то запрещение, то замечание, то отлучение. Закон на таковых. А на кого нет закона? У кого есть плод духа, у кого чистое сердце? Кто в смирении ходит пред Богом? В первой книге Паралипоменон, 29 глава, 17 стих, там определенный смысл идет, есть такое выражение о Боге сказано, ты любишь чистосердечие. Значит, Господь любит чистосердечие. И если мы зададим вопрос, Господи, почему у тебя такие завышенные требования к нам, грешным людям? Почему у тебя такие завышенные требования в Америке, в России или в Африке? Или еще в какой стране? Господи, почему? Ответ, ты любишь чистосердечие. Это любит Господь, друзья. Мы, может быть, любим другое. А Бога это я люблю чистосердечие. И эта воля Божия к нам открыта. И пусть Господь поможет нам исполнить эту волю Божию, которая есть освящение наше. Аминь.
Склонясь от сердца, дай сказать, да будет воля лишь твоя, ты дал, ты можешь взять. Я пред тобой открою все, и душу изолью, и глаз знакомый, нежный твой, излечит боль мою. Когда отчаяние и страх меня подстерегут, в твоих божественных словах опору я найду. Когда под натиском стихи все рушится кругом, и кажется, не устоит мой слабый хрупкий дом, твоей спасительной скале всем сердцем я прильну, и так в союзе тесном с ней не в сгодах устаю. Чертог небесный твой, я знаю, ты услышишь зов и милостью горя, на крыльях сильных понесешь уставшее дитя. Я пред тобой открою все, и душу изолью, и глаз знакомый нежный твой излечит боль мою. Когда нежданная беда обрушится, как смерч, и, может, ничего тогда я не смогу смирить, потерь земных я не боюсь, их ценность просто ноль. Ведь ты, Спаситель мой Иисус, останешься со мной. Твоей спасительной скале всем сердцем я прильну, и так в союзе тесном с ней не в сгодах устаю.
Покорный пред Творцом стихии, подвластны грозные моря, послушно слову и поныне в пространстве движется земля. Весь мир его законом внемлет, планеты движутся по ним. В необразимости вселенной он полновластный властелин. Он скажет морю усмириться, прикажет ветру, стихнет он. Покорны бури и зорницы, громады океанских волн. Один ему лишь неподвластен, свободной волей наделен, один душою своевластной Творцу миров не подчинен. О, человек, творенья слава, венец вселенной и земли! Кто дал тебе такое право своим умом и волей жить? Да, это право ты имеешь. Сам Бог свободный дух вложил. Но ждет Творец, когда прозреешь и сам преклонишься пред Ним. Поймешь, что в послушании благо. в смиренье духа красота. Признаешь неземную радость, приняв прощение Христа. И всей душою, сознавая Его величие и любовь, с Всевышней волею сливаясь, подобие Богу обретешь. А сейчас прозвучит гимн «В суровых горах одиноко меж скал дуб гордую крону свою поднимал». Смысл этого гимна заключается в последних словах: «Но гордым, запомни, противится Бог».
В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал. Столетие седое с поры той прошло, как бурью семя сюда занесло. Немало он видел на долгом веку,
на долгом веку,
и бури, и грозы,
и грозы,
и зной, и пургу,
и бурь.
Не раз свои ветви к земле он склонял, и в небо с тоской о пощаде взывал. Но выстоял дух, как воин был он, изранен, измучен, со шрамом корой. Один на вершине надменно стоял и листья задумчиво в пропасть ронял. Тогда одолела его, нет крепче меня на земле никого. Невзгоды все вынести сам я сумел, заносчиво он над ущельем шумел. Сверкнула вдруг молния, ударил вдруг гром, и дуб пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо, ища своего, что долгие годы хранило его. В суровых горах целый век между скал дуб гордую крону свою поднимал. Теперь же повержен он в пепел и прах, и ветер по свету несет его прах.
Талантом
ты, брат, не блистал, какой бы ты силой хвалиться не стал. Ты в Божьих руках во всем он помог, но гордым запомни, противиться Богу.
Ты в Божьих руках
во всем он помог, но гордым запомни, противиться Бог.
Я хочу научиться ждать и реально Спасителю верить, чтоб с дарами ему не стоять пред моею закрытою дверью. Да, конечно, много теряет человек, отвергая любовь всесильного Бога. Но добрые руки неба все еще простерты к человечеству.
Добрые руки с неба, алчущим дар несут. Если попросим хлеба,
в трудностях всех дорог.